אנחנו לומדים מתוך הספר זוהר לעם,
изучаем книгу Зор, предисловие книги Зор, погонщик ослов, 89-й пункт. Материалы перевода вы можете найти на сайте КАП-ТВ, там вы можете и найти книгу, и прислать вопросы. Избранный вопрос по теме урока будут заданы. Книга Зор, предисловие книги Зор, погонщик ослов, статья пункт 89.
Но мы с вами находимся в том, что человек, который поднимается со ступени на ступень, он поднимается благодаря особой душе, которая называется погонщиком, и эта душа занимается своей материей, то есть желанием получать. И у этой души есть связь со светом, возвращающим к источнику. И эта душа облачается в самого человека, помогает ему и переводит его с одной ступени на другую. И таков закон духовного подъема. Но на самом деле мы этого не понимаем и не знаем, но это происходит и у нас, в нашем мире. Во всем, что мы делаем, есть у нас та же сила, которая переводит из одного состояния в другое. Также и в действиях. Это известно в биологии, что есть вещества, такие, которые действуют только в особенности направлены на то, чтобы перевести из одного места в другое, то есть связать два состояния. Я, может быть, должен привести какой-то пример. Тогда как в духовном, то, что мы достигаем, нашего погонщика. Что это за сила, за ангел? Что за особая душа, которая по отношению к нам называется ангелом, поскольку производит над нами действие. Но еще раз, это в той мере, в какой человек подчиняется и занимается Торой, как эти два мудреца, о которых здесь рассказывается в Зоре, которые производят здесь действия. И тогда они идут путем Торы, занимаются Торой. И тогда они готовы взять ослов в свои руки, и тогда приходит та сила, которая облачается в них, и помогает им перейти. Это своего рода облачение, которое одевается на желание получать, в котором есть 10 сферот, конечно же, и переводит человека с одной ступени на другую. И здесь есть вещь очень деликатная, может быть, я даже не смогу объяснить ее, что называется, что мы переводим нашу материю, ведь сама материя не меняется. Перевести материю называется произвести над ней исправление, создать новое облачение, которые будут соответствовать каждый раз состоянию все более высокому. Тогда в чем же меняется материя, что меняется облачение на нее? Материя должна быть более развитой и больше как по количеству, так и по качеству, соответствующий тому облачению, которое каждый раз меняется. Это называется погонщиком, когда он знает этапы, по которым необходимо продвигаться, и он меняет мне материю в соответствии с тем, насколько материя может продвинуться. Эта работа, по сути дела, является работой по облачению света, возвращающего к источнику, в человека. Только здесь это объясняется в виде более детальном, можно так сказать, детальном, да? Давайте же посмотрим, что происходит дальше, 89-й пункт. Он продолжает объяснять им, кто он такой. То есть в человеке начинает раскрываться, с помощью чего на самом деле он может продвигаться. Кто продвигает его?
Погонщик ослов, 89-й пункт. Но место проживания отца моего было в Великом море. И он был одной рыбой, кружившей по этому Великому морю от края до края. И он был большим и величественным, и был старый, насыщался днями, пока не проглотил всех остальных рыб моря, а затем выпустил их из себя, живых и невредимых, наполненных всеми благами мира. Ему было под силу проплыть все море в одно мгновение. И произвел он меня, выпустив словно стрелу, направленную рукой воина, и доставил он меня в то место, о котором я рассказал вам, в башню, парящую в воздухе, и, вернувшись на место свое, он скрылся в этом море.
То есть это ступень, это не сам свет, потому что это выражено в духовном образе, то есть здесь сферот, парцуф, которая относится к общей душе, которая называется одной рыбой в Великом море, но есть здесь какая-то особая возвышенная душа, которая опускается к нижнему, сколько есть у него заслуга, он заслужил, чтобы поднять его. Это подобно тому, как есть у меня учитель в университете, который берет своего студента и поднимает на какой-то уровень, делает из него тоже ученого, скажем, да? То есть говорится о двух душах на частном уровне, которые работают так, одна по отношению к другой.
Пояснение сказанного. Скрываемый зевук называется «одна рыба», и она означает «пятидесятые врата», а «великое море» — это «малхут». И все зевуги, которые ниже Атика Ацилута, не включают все «великое море», то есть все сферот «малхут», а только лишь девять первых сферот «малхут». А «малхут де малхут» не включается в этот зевук, ибо она остается, как сказано, тропой, неведомой даже стервятнику. Однако в Атике Йомин есть зевук также и на эту малхут, который раскроется только в конце исправления. И рав Амнона вышел из этого скрываемого зевука, происходящего в Атике Йомин, поэтому он называет его «мой отец» и говорит: «место проживания отца моего было в Великом море». То есть это зевук с малхут, называемый «великое море».
Но эту малхут невозможно исправить. Это будет только в окончательном исправлении, когда это будет всем кли.
Ты можешь сказать, что все парцуфы производят зевук на малхут. Поэтому, говорят, он был одной рыбой, кружившей по этому морю великому от края до края. То есть он является свойством зевуга, производимым на 50-е врата, совершает зевук с великим морем во всех его свойствах от кетера до малхут, от края до края, включая также малхут де малхут. И он был большим и величественным, был стар и насыщался днями, ибо он называется Атик Йомин, и ниже его уровня этот большой зевук не существует. И сказано, что он проглотил всех остальных рыб моря, ибо этот большой зевук заключает в себе все зевуги и души, находящиеся абсолютно во всех мирах, ибо все они включаются в него, аннулируясь в нем, и вследствие этого включения все они называются именем Нун. На арамите это рыба.
Все действия, которые проделывают души на протяжении всего процесса, это все включается туда, накапливается там и включается в это единое место. Когда все это аккумулируется, накапливается, происходит общий зевук, чтобы, когда собираются все эти частные действия, которые создают, производят частные души, и тогда из этого образуется общая малхут.
А после тех больших исправлений, которые наступают вследствие этого зевука, он снова порождает все те святые души, которые поглотил во время зевука. И они живут и существуют вечно. Ибо в силу того, что он поглотил их, они уже наполнились всеми благами его, благодаря его великому зевуку.
То есть каждое действие остается там. Это подобно тому, как записной книжечке, в котором пишет все, что он взял, и также здесь записывается это.
Он проплывал все море в одно мгновение, ибо все зевуги, происходящие ниже Атик-Йомина, проходят при облачении сферот друг в друга. И эти облачения определяются как прерывание зевуга, пока эта капля не проходит в Есод Захара и Нуквы. Тогда как великий зевук Атик-Йомина проходит без всякого облачения. Поэтому говорится, что этот зевук происходит в одно мгновение. Он проплывал все море в одно мгновение без всякого облачения. И ему было под силу вследствие многочисленных гвурот, включенных в этот зевук. И произвел он меня, выпустив словно стрелу, направленную рукой воина, но эти гвурот совершенно не похожи на гвурот, имеющие место в зевугах, происходящих ниже Атик-Йомин. И о них сказано: «Иной глаз не видел Творца, кроме Тебя». Однако, конечно же, не может быть рождения без гвурот, ибо семя, не выпущенное словно стрела, не может породить. И поэтому сказано: «И произвел он меня, выпустив словно стрелу, направленную рукой воина. И доставил он меня в то место, о котором я рассказал вам, в башню большую и величественную, в которой живут Творец и один бедняк. И, вернувшись на место свое, он скрылся в этом море». То есть после того, как он породил его и скрыл его в башне большой и величественной, он вернулся к своему зевугу и скрылся вместе с вами, как и прежде.
Хорошо, то есть только одно действие существует там, из этого возвышенного места, и...
90. Сказал Рабби Элазар, вникнув в слова его: «Ты сын великого светила, ты сын Рава Амнона, старца, ты сын светила Торы, и ты погоняешь сзади наших ослов». Заплакали вместе и, поцеловав его, отправились дальше.
То есть вошли все-таки в какое-то вид соединения. Сначала подчинили, затем заплакали и отправились дальше. То есть действия. Да.
Снова спросили: «Может, угодно будет нашему господину сообщить нам имя свое?» Объяснение. «Ибо они еще не постигли его слов полностью».
Только благодаря подчинению.
«И в постижении их имелись только Мохин-де-Хая, поэтому они думали, что он сын Раби Амнона Саба, ибо сам Рав Амнона относится к свойству Мохин-де-Ихида. Сообщить имя его, то есть получить его ступень, ибо постижение его имени означает постижение его ступени». А иначе как это может быть? Он должен в эту авая облачиться, чтобы постичь его имя. Это понятно, да? Да, Кока. Что?
Чего ждет погонщик от человека для того, чтобы перевести его с одной ступени на другую?
Что он рассказывает?
Что он ждет?
Погонщик?
Да.
Погонщик ничего не ждет, он производит действие.
Когда же он его производит?
Когда? Сейчас. Он раскрывается им постепенно. Раз, как бы сначала он был как погонщик, Потом, путем вопросов. Вопросы — это очень трудные сложности. Они видят, что это совсем непросто, что не знают, что делать, начинают подчиняться этому пути, не знают, что делать. У них появляются вопросы, как по этому пути можно продвинуться. Они постепенно начинают понимать, что погонщик, он не просто помогает, он учит их пути. Они спрашивают, где этот учитель их пути учит их учению, Торе, отвечает на их вопросы, объясняет, как продвинуться, с помощью чего, как они раскрывают то, что видят. Короче, инструктор, он становится из погонщика ослов инструктором, учителем души. Тогда они подчиняются все больше, потому что чем выше он поднимает их по отношению к этому месту, туда, куда он их ведет, они все время должны выходить из прежних состояний и входить в следующее состояние. Каждый раз подчинение относительно следующего состояния по сравнению с предыдущим состоянием. Так оно происходит. То есть он в их глазах должен все время менять свое имя. Они начинают постигать его лучше, лучше и лучше. Каждый раз авая, авая разные, иные. Они облачаются в него и так постигают его, постигают. Это называется продвигаются в пути. Каждый шаг он должен облачиться в новую форму.
Так что они делают каждый раз для того, чтобы выйти с предыдущей ступени и подняться к нему, как к инструктору души, кто ведет их?
Они каждый раз должны произвести зевук с ним, просто слиться с ним, войти в него путем подчинения, объединения, любви, полной преданности душевной. Он для них вначале, когда он им кажется как погонщик, это называется, он был на их первоначальной ступени, когда они еще не начали духовный подъем. С особого их состояния, конечно, они находятся в ацилуте, но по сравнению с окончательным исправлением нет пока. И он начинает себя раскрывать. Что это значит раскрывать относительно них? Раскрывать относительно них, дать возможность в соответствии с силами подготовки в них каждый раз произвести зевук, слияние, облачиться в то состояние, которое он им предоставляет. А он себя каждый раз делает все больше, больше и больше, чтобы дать им возможность все больше, больше и больше сделать себя соответствующим ему. Так учатся. Я не понимаю. У него есть все парцуфы от Атика, с которого он спустился, до состояния, в котором они находятся. Они, скажем, находятся в зонде ацилут. Они сейчас должны приобрести на себя все эти парцуфы, облачения, по которым он спустился. Он должен приобрести на себя. Так это называется, что они продвигаются в пути.
И те возможности, которые он открывает им каждый раз, где они должны различать эти возможности?
С путем того, что они изучают Тору с ним вместе. Путем изучения Торы вместе с ним они начинают выяснять, каковы новые законы, которые мы должны выполнять, соблюдать каждый раз в новом состоянии. Насколько, с помощью каких средств, в каких желаниях, в каких действиях и точно с кем и что я должен произвести действие отдачи. В этом все законы. В этом все действия, нет других. Какой стиль, я не знаю, как сказать, какие стили в действиях отдачи я должен производить каждый раз? Так мне говорят, вот это сделай, а этого нет, а вот это точно так, а вот это оставь ему, это потом. И вот так строят, вот формируют как скульптуру.
И только изучение Торы развивает в них возможность подчинить себя и соединиться с ним больше?
Ничего иного. А что может быть еще? Изучение Торы включает все. Изучение Торы означает, ты изучаешь, каким образом ты должен измениться. Все. Главное, что действует там, свет, возвращающий к источнику. Но это уже действие, а ты каждый раз должен производить подготовку к действию. Их проблема главная — это подготовка, как и у всех у нас. Я должен дать возможность свету действовать.
Как же они подготавливают тебя каждый раз для того, чтобы извлечь свет, возвращающий к источнику в каждом действии?
Это как раз то, что тревожит их. Для этого они изучают Тору.
И как они могут услышать его, услышать ту инструкцию, которую он дает им?
Поэтому они мудрецы. Это очень тяжелый вопрос. В тех состояниях, в которых они находятся, подчинить себя относительно того, что мы должны сделать, это очень трудно. Очень трудно. Желания огромные. Это именно клипот, которые путают человека и не оставляют ему ничего. И человек себя чувствует как в состоянии наркотиков. Он не знает, что правит им каждый миг. Работа по выяснению очень тяжелая. Очень тяжелая. Но чем дают заниматься маленькому ребенку? Ну, покупают ему молоточек, деревянный такой. Видел такие молоточки деревянные? Не металлические, но максимум, как он там ударит пальчик? Все вещи делают мягкими, без острых углов и так далее. Когда ребенок растет, старше и старше, дают все более серьезные вещи, где он уже может нанести себе вред. Но в такой мере он должен приобрести заодно и искусство, мастерство в этом. На тех уровнях, о которых они рассказывают, это игра «Жизнь и смерть». Это как в атомной бомбе. Чуть-чуть добавляешь лишний грамм, и взрыв он...
И в нас, когда мы находимся здесь, и мы пытаемся развить себе возможность...
Ну, нам, дай Бог, справиться с молоточком деревянным.
Для того, чтобы работать с этим деревянным молотком и усиливать зависимость от света, возвращающего к источнику, что делает Творец, что хочет от нас этот погонщик?
Погонщик хочет, чтобы насколько мы можем в форме этой игры... перешли к форме отдачи и любви. Вот это то, чего он ждет, на что он надеется. Если мы захотим этого, по сравнению со всеми теми сложностями, которые соблазняют нас, мы, если пожелаем только отдачи и любви, любовь к ближним, тогда мы раскроем погонщика. Мы пока еще не можем раскрыть погонщика, как ребенок не может раскрыть, что его обучают. Мать играет с ним, а он не понимает, что она играет с ним, что она взрослая, и ей надо уменьшить себя и играть с ним. Но, скажем, когда я уже в школе и не знаю, не могу решить какую-то проблему по математике, например, и прошу маму помочь, я знаю, что она приходит, и уже, может быть, садится и помогает мне, уменьшает свой уровень. Когда я, скажем, студент, я знаю, что профессор уменьшает свой уровень и объясняет на моем уровне эти вещи. То есть погонщика постигают как ведущего в пути, указывающего путь, все больше и больше. Чем больше я расту, тем лучше я постигаю это.
Так что мы должны искать по отношению к ведущему в пути, для того, чтобы он стал нашим погонщиком?
Ну, погонщиком он кажется только в самом начале.
Вы сказали, что он рядом с тобой ведет ослов.
Ведет ослов. А потом он показывает путь. Мы готовы идти за ним просто вот так.
Ну, именно так, чтобы он стал тем, кто развивает душу. Чтобы мы смотрели на того, кто развивает нашу душу. Что требуется от нас в таком случае?
Душевная преданность. Отдай ему душу свою.
Как?
Это с помощью подчинения с одной стороны и пытаться познать величие в нем с другой стороны. Вот это и называется душевная преданность. Нет, здесь есть статья такая, какая вера в учителя, какова мера этого? Ну?
91 пункт. Ибнаяу, сын Иоиады, бен Ишхай, рав Пеалим, Мекапциэль. Это высказывание приводится, чтобы обратить наше внимание на высшие тайны Торы. Имя Ибнаяу, сын Иоиады, приведено здесь, чтобы указать нам на тайну. Это указывает на скрытие, вызванное этим именем. Бен Ишхай, это...
То есть, вызванный этим именем, означает, что он привел имя это состояние. Авая в определенном численном значении гематрии, с экранами, светами, все это вместе складывается в имя.
Бен Ишхай, дословно сын носителя жизни, это праведник, живущий в мирах. Рав Пеалим, многодействующий, то есть он властелин всех деяний, всех высших воинств, ибо все они исходят от него. Он называется Творец воинств, поскольку он является отличием во всех воинствах его. Он замечательный и величественней всего. Сказанное здесь показывает и раскрывает высшие тайны Торы. Имя Бнаяу, сын Иоиады, приведено здесь, чтобы указать нам на тайну мудрости. Ибо святое имя Иоиада — это знание, указывающее на тайну этой мудрости. Оно является скрытой, очень возвышенной тайной, и имя Иоиада приводит к тому, что оно будет скрыто. Объяснение сказанного. Кетер мира Ацилут называется Рош де Лояда Радла. Атик Йомин называется пять парцуфов Ацилута Арихампа, Арихампина Бавыима и Зон, и называется Радла, Рош непознанный и непознаваемый. Рош непознанный, так как нет там зивуга даже на его собственном месте, и непознаваемый, так как нет нисхождения Мохин к ступеням, находящимся ниже него. И также Арихампина Целута скрыт от нижних, поэтому он называется скрытой хохмой, хохмастима, но не называется непознанный, как Радла, так как есть у него зивук на его собственном месте. И он только непознаваемый, ибо нет нисхождения мохин от него и ниже. И все мохин, познаваемые в мирах в течение 6000 лет, только от Абавыима и Ишсут, называемые хохмой 32 путей, или 32 элоким начала творения. Как сказано, откуда придет мудрость хохма, и где место разума бина? И скрыт он разум от глаз всего живого, Творец понимает путь его, и он знает место его. Сказано, ибо понимает путь его, именно путь, потому что Элоким Зерампин знает место распространения хохмы, 32 путей в нижнюю хохму. Но он, Атика Кодиша, знает его место. Именно хохму, место хохмы, Абавыиму. И уж тем более это скрытую хохму Атика Кодиша, потому что это мох его само. И он знает место его, то есть только хохму 32 путей. То есть 32 Элоким... начало творения. Поэтому сказано, Творец знает путь его, Элоким. Хохма — это бина, потому что написано, что понимает его путь, потому что суть хохмы, суть бины — это хохма, но она становится хохмой благодаря подъему в Рош Арихампина, получая хохму стима и опускается вниз. Эта хохма раскрывается только на пути бины во время ее подъема в хохму стима Арихампина. Элоким, бина, понимает путь его, наполнение хохмой. И это означает подлинный путь, только тот путь, который несет наполнение хохмы. Но сама она — бина, а не хохма. И он знает место его, относится к Арихампину, потому что словосочетание «он знает» указывает на скрытого от нижних, то есть на Арихампин, называемый Атика Кадиша, святой Атик. И о нем говорится, что он знает место хохмы 32 путей. Поскольку он является сутью хохмы, передающей бине. И поэтому говорится, он знает его подлинное место, и уж тем более путь его. Потому что он является местом передачи этой хохмы, и уж тем более он знает путь хохмы, по которому она облачается в бину. И уж тем более хохма, которая скрыта в Атика Кадиша. То есть, он знает свойства скрытой хохмы в нем самом, однако он также знает место его, потому что только на его собственном месте раскрывается этот зевук. Но от него и ниже эта хохма совсем не передается. Таким образом, Моах Арихампин является познаваемым на его собственном месте, но он не познаваем от него и ниже, и только Мохин Абываимы, представляющий собой Мохин 32 путей хохмы, в свойстве непознаваемые, познаваемые, то есть, как сказано, Творец Луким понимает путь его, но высший Рош, находящийся выше Арихампина, Роша Тика Йомина — это свойство непознанный и непознаваемый, когда нет зевуга даже на его собственном месте, ибо от него нет никакого распространения мохин к нижним. И все это сказано лишь о душах в мирах в общем. Однако в отношении внутренних особенностей души есть высокие души, которые удостоились стать маном для большого зевуга этого Рош Атик Йомина после кончины своей и получить в высшем мире ступень Ехида, приходящую вследствие этого зевуга. И это души Бнаяу, сына Иоэды, Рава Амнона Саба и другие. И эти высокие души раскрываются праведникам в этом мире. И тогда праведники тоже удостоятся увидеть свет Ехида, светящий в этих высоких душах. И имя Бнаяу сына Иоэды приведено здесь, чтобы указать нам на тайну. Эта душа, называемая Бнаяу сына Иоэды, исходит от внутренней сути хохмы, то есть хохмы Атика Йомина. Свечение этой души находится в скрытии, так как имя Йо-Яда привело к тому, чтобы свечение души было скрытым, поскольку значение его «Юд-Гей-Вав» знает Йо-Яда, но не будет познан другими, и поэтому остается скрытым на своем собственном месте. И вот вначале он выясняет высокие качества этого зевуга и достоинство ступени большого света, выходящего от этого зевуга в Рош Атика Йомина, которые выясняются в сказанном «Бен Ишхай Рав Паалим Мекапцель». А затем выясняет действие скрытия, произведенное на свечении этой души, это выясняется в сказанном, и он сразил двух доблестных воинов Маава. Как сказано, Бен Ишхай, Рав Паалим Мекапцеэль, и, как было уже выяснено, этот зевук является зевуком конца исправления, включающим все зевуги и ступени, вышедшие друг за другом в течение 6000 лет. И все эти света собираются меткапцем в нем одновременно. И таким же образом свойства ман, поднимающихся к этому зевугу, включают в себя все страдания и наказания, раскрывшиеся за 6000 лет одно за другим. Поэтому нет предела возвышенности этой ступени, исходящей из этого зевуга, и она устраняет клепоты ситру ахру навечно. Аисод, который передает мат, включающий все света, вышедшие за 6000 лет, называется Иш-Хай, несущий жизнь, Равпалим, многодействующий. А Малхут, заключающая в себе все маны страдания, раскрывшиеся в течение 6000 лет, называется Микапцеэль, собирающий. Бен Иш-Хай, несущий жизнь, это праведник, живущий в мирах, ибо это имя указывает всегда на Исот, дающий нукве. И нет у него места получения для собственных нужд. И это рассматривается, словно он живет лишь в мире, в нукве, потому что он наполняет ее. И поэтому называется праведник, живущий в мирах. Но в своем зивуге он отличается именем Равпалим, многодействующий. То есть он властелин всех деяний и всех высших воинств. И он заключает сейчас в своем маде все добрые деяния и все высшие ступени, которые раскрылись друг за другом в течение 6000 лет. И все они собираются, меткопцы, в нем сейчас одновременно, обновляясь в высшем свете, и выходят из него все вместе к нукве. И поэтому называется именем Равпалим, многодействующий. Поэтому сказано, ибо все выходят из него, то есть все они вместе выходят к нукве, Творец воинств, поскольку он является отличием во всех воинствах его. Он замечательней и величественней всего. Ибо теперь раскрылось в нем святое имя, Творец воинств, во всем его высоком совершенстве. И вот теперь он является отличием во всех воинствах его, будучи записан во всех этих действиях и во всех высших воинствах. И он возвышается и поднимается в свечении своем над всеми ними.
Вопросы? Да.
Как души и миры соединяются?
Что это значит, как они соединяются? А как соединяются неживой, растительный и животный уровень? Что это значит «мир»? Я объясню тебе то, что я слышу. То, что я спрашиваю. Есть шкаф. Он предназначен для книг. И мы в него помещаем книги. Этот шкаф называется, ну, скажем, вместилище для книг. Есть 10 сферот. Это структура, которая должна быть. И все неживое, растительное, животное уровень должны наполнить эти полки, эти 10 сферот. Так? Неживой, растительный, животный в своем строении, как они наполняют эти полки относительно человека, называются мир, олам. Человек различает саму эту структуру? Нет. Он видит только, чувствует только неживой, растительный, животный уровни. А вот это вот строение, внутренняя структура мира, она должна быть упорядочена в соответствии с авая. Этого он не видит. Он видит только то, что наполняет. Я вижу книги, я не вижу полок. Полки — это та структура, которая идет свыше. Если я начинаю правильно наполнять полки, я вижу, что здесь есть определенный порядок, а прежде я этого не раскрываю. Точно так же у нас в нашем мире. Мы развиваемся, раскрываем разные вещи. И вдруг обнаруживается, раскрывается, что музыкальные ноты должны быть упорядочены определенным образом. Краски тоже упорядочены определенным образом. Волны голоса тоже определенным образом. И все, любую вещь, которую мы раскрываем, а мы не знаем, что это, я исследую определенное явление и начинаю в нем раскрывать определенный порядок, определенную закономерность. Я раскрываю, каким образом это явление наполняет коренную авая, то есть полки, как она наполняет. Но эти полки я заранее не раскрываю. Если бы ты задал вопрос, вот ты сейчас пишешь какую-то музыку, человек, который этого совсем не знает, он вдруг начинает раскрывать. Ну, не скажем, не в течение тысяч лет, в течение которых раскрывалось это чувство к этому, и развилось все это. Начали музыкальные инструменты развиваться и произведения. Так я не знаю, что это. Просто мне хочется. Я по природе вот так делаю. И языки тоже. Но откуда я знаю, что в иврите должно быть 22 буквы, и манцепах, и так далее, и биньяны иврита, и так далее. Все должно быть в таком порядке. Откуда я все это знаю? Я не знаю. Но я нахожусь в природе, из природы я начинаю развивать это явление, я наполняю полки. То есть сами полки называются мир. Авая нам уготована. Это сверху вниз. А мы должны нашими усилиями наполнить эти полки снизу вверх. Книгами, которые мы пишем, это называется, мы должны написать книгу Торы на нашем сердце, на нашем желании. Да?
Миры — это что-то живое, меняющееся?
Нет, это постоянная структура. 125 ступенек.
Только души мы должны привести в соответствие.
И души тоже нет. Мы должны привести к созданию душ. Тут ничего нет. Есть пустые полки, 125 полок. И разбитые искры, ницуцим. Света, ницуцим, келим. Весь этот порядок ты должен... Ты должен разделить свое желание на моха, цамот, гидим, басар, вор, мозг, кости, жилы, плоть, кожа. Ты должен зарезать себя, содрать с себя кожу, разделить кожу на клав и дуксустус, слои кожи, и писать на внутреннем слое кожи. Есть внешний слой кожи, и писать на внутреннем слое кожи этой книгу Торы. Не на внешнем слое кожи, а на внутреннем слое внешнего слоя кожи. И ты начинаешь его наполнять все полки. От Берешит Бара в начале создал Творец и в конце перед глазами всего Израиля. Так ты наполняешь все 125 полок.
Амикам.
Ну, один раз позволим.
Здесь есть какое-то превращение, я не понимаю. Почему он спрашивает, что Ехида — это сын? Вроде бы должно было быть наоборот.
Верно, ты прав. Это сверху вниз и снизу вверх.
И если мы пользуемся языком Тес. Хагат — это про отцы, а Неи — это сыновья, и с помощью Зивуга Неи мы получаем Ехида, и поэтому он называет их сыновьями.
Не говорю тебе, это 10 сферот прямого света и 10 сферот отраженного света. В отраженном свете наоборот.
Но он говорит, что сын Бнаяу, сын Йоэды, это мад, это влияние сверху вниз.
Верно, если ты говоришь о свете, о имени, которое ты раскрываешь, да.
И в любом случае они думали, что он сын.
Вначале думали, что это
Нихи, да. И он казался им как...
Вначале ты думаешь, что это сын, потом дальше, потому что это раскрывает. Ехида, ты не можешь раскрыть снизу вверх. Нету килим для кетера, а только совокупность, множество всех, килим с помощью света, который приходит, он производит ударное слияние, зивук дака. Я не знаю, как это сказать. Ты работаешь над этим зивугом все время в чем-то. А потом во всех зивугах, которые мы производим до окончательного исправления, до гмартикона, что ты делаешь? Я сейчас хочу прийти к чему? К окончательному исправлению каждый раз. Потому что каждый раз для тебя более высокая ступень — окончательное исправление, гмартикон. Это как твои кили. Вот это для меня все. Какая-то малая игрушка. Он ее потом выкинет, но для него сейчас это весь мир. Вот так в соответствии с уровнем. И вопрос такой. Ты в каждом действии имеешь в виду гмартикун, окончательное исправление. То есть в каждом действии у тебя что-то есть от окончательного исправления. И в каждое действие важно именно тем, вот этой тысячной долей усилия к окончательному исправлению. Все прочее не важно. И когда вот эти тысячные доли собираются вместе, приходит зивук Рафпаалим Микапцель, многодействующий и объединяющий. Я не знаю, как еще сказать, но пока вот так. Да?
В нашем мире, когда начинает работать погонщик?
Тогда, когда ты чувствуешь себя как осел, что ты нуждаешься в погонщике. Именно осел, именно осел, он отменяет себя, у меня ничего нет, я ни на что не способен, ничего не вижу, не могу. Я хочу только одно — подчиниться ведущему, погонщику. Относительно общества, группы, относительно учителя, тогда ты раскрываешь погонщик. Мы твой погонщик. Да.
Это я еще как-то понимаю. Я пытаюсь понять, что происходит на предварительных этапах. Ну, скажем, сейчас я нахожусь на этапе, как вы говорите, я понимаю, что я осел.
Не-не, не думаю, что ты такой великий.
Но до этого есть 99%, да? Там есть погонщик, который работает пока что.
Ты должен быть там погонщиком. Вот это то, что говорят. Народ Израиля должен быть переходным этапом. Что значит переходным этапом? Тот, кто переводит, погонщик. Да?
Я попытаюсь спросить, это может быть, это не касается того, что мы изучаем. То, что мы называем интегральным воспитанием, это наш путь.
Точно, это связь между погонщиком и ослом относительно 99%. Как наука Каббала, это связь между погонщиком и ослом нашим. Поэтому мудрецы эти занимаются Торой. А иначе, как они раскроют, что вообще есть погонщик? Они же на него внимания не обращают. Он шел. Они шли, ослышал, и он шел, этот погонщик. Для них он менее важен, чем осел. Он пришел обслуживать ослов, помогать им, и тогда обнаруживается, что он пришел для того, чтобы помочь им выстроить душу, создать им свою душу. Да.
Процесс в том, что мы должны, чтобы человек стал...
Мы должны заниматься Торой. Наша Тора — это наука Каббала, потому что свет в ней возвращает к источнику. А для них Тора — это интегральное воспитание, потому что с помощью интегрального воспитания они через нас получают свет, возвращающий их к источнику. И все. Да.
Мы сказали, что продвижение происходит с помощью подчинения.
Да.
И мы также сказали, что...
Подчинение, потому что я должен отменить себя, если я хочу следующую ступень.
Мы также сказали, что в продвижении приходят желания, которые ставят отдачу в сторону, потому что они кажутся большими, чем сама система, более высокими, потому что приходят от высшего. Как правильно работать с этими желаниями, чтобы не отменять их? Потому что если мы их отменим, мы не используем состояние, которое приходит. Но как мы каждый раз не падаем при этих помехах?
Я не знаю, что точно тебе сказать, а может быть, не понимаю вопрос. Только подчиниться группе и учителю. Нет иного пути. Группа — это повозка, которая едет. Учитель — тот, кто волочет эту повозку. Нет иного. Впрыгивай на повозку эту. Ничего другого у тебя нет. Связаться со мной напрямую ты не можешь. Ты должен, нуждаешься в окружении. Там ты отменяешь себя, аннулируешь себя, устанавливаешь связь с ним, и все окружение вместе может установить связь со мной. В таком виде получают то, что я действительно хочу дать, а не то, что в личном виде человек хотел бы получить через окружение, ты наверняка хочешь получить силы отдачи. А если не силы отдачи, признак того, что ты не включился в группу. Ты, может быть, хороший товарищ, но включения твоего нет.
И когда приходят помехи, приходят всевозможные желания, которые отменяют подчинение по отношению к окружению, как правильно работать с этими желаниями? Они кажутся большими, чем...
Если ты отменяешь себя перед окружением, нет проблем, это все. Подчинение уже есть. Проблема теперь получить от окружения осознание величия. Величие учителя, величие Творца. Учитель для того, чтобы услышать советы, рекомендации, указания. А Творец, потому что он является целью. Я не понимаю, в чем тут неясность. Во всей работе ты находишься в группе, ты там работаешь, сотрудник, в любой фирме ты работаешь, есть работник, есть начальник. Он знает, что нужно сделать, чтобы создать определенный продукт, определенное изделие. Ну?
И я спрашиваю, если уже приходит это величие, окружение, подчинение, тогда все ясно. В пути мы получаем всевозможные вещи, которые просто уводят нас в сторону. Как же правильно работать с этими помехами? С одной стороны, если не входить в них, то не будет произведен анализ, и все останется внутри.
Выше них, над ними. Пока выше них. Не волнуйся. Ты думаешь, что этот авиют, ты как бы от него избавляешься, он пропадает, и у тебя не будет материи, над которой подняться?
Нет, потому что если не входят в этот авиют,
не нужно входить. Нужно все время подниматься над ними. когда ты придешь к получению ради отдачи, весь этот авиют вернется в ином виде. Это сейчас не твоя забота работать с этим авиютом. Сейчас надо прийти, по крайней мере, к тому, что мы над ним поднимаемся, пока не сможем сделать на него сокращение. Да.
И в момент, когда мы определяем эту помеху, когда ясно, что она берет, уводит тебя в сторону, просто не входить в нее и подняться над ней, и не входить в нее.
Да, да, да. Главное — слияние с группой, с учителем и напрямую к Творцу. Исраэль — Тора Творец. Все. Не думать ни о чем другом. Все помехи для того, чтобы ты точно направил себя в этом направлении. Еще несколько минут есть? Да.
В отношении формы учебы у меня есть несколько вопросов. Относительно трактовки слов. Мы читаем, есть объяснение слов, идти в соответствии с тем, как объясняются слова в ТЭС.
Вот это? Какое пояснение слов тебе нужно?
Ну, скажем, Аба Ваима. Когда я понимаю...
Тебе недостаточно того, что ты знаешь об Аба Ваим, Хохма и Бина, скажем.
Можно смотреть это как на Хохму и Бину, а можно, как пишет Рабаш в одной из статей, как на Рава и группу.
Я не думаю, что стоит запутывать себя. Читай, как считается. Главное, чтобы это на тебя подействовало. Чем больше ты внутренним, душевным образом ты связан с этим, тем лучше. Не умничай. Ты сейчас начнешь читать, что такое Аба Ваим, на тысячи страниц, там, в разных сочетаниях и комбинациях. И что из этого будет? Как мы говорили, надо изучать Зоар? Прежде всего, в чувствах. А если для того, чтобы сделать более тонкими, развитыми чувствами, надо лучше знать, что такое Аба Ваим, так может быть немного. Это хохма, бина, действует так, действует это. Чем поможет тебе то, что ты знаешь? Вот то, что мне, то, что мне кажется. Я бы не начал к этим премудростям идти.
Но, например, Аба Ваим, как Раф и группа, это не то, что я ищу, чтобы быть умным.
Ну и что тебе будет? Да, верно. Это верно. Аба — это Рав, учитель, показывающий путь, а Има — это группа. Дальше что?
Но если сейчас мы возьмем пример, когда мы изучаем ТЭС, или здесь тоже, отношение к работе между Равом и группой, и нижними, и какова их работа по отношению к этому, к этим понятиям?
Я в этом вижу место только успешно запутаться. Я вам даю что-то надежное, уверенное, чтобы не запутать вас и продвинуться правильно. Поверь мне, что я хочу максимального продвижения. Если бы можно было бы, я бы добавлял тут. Но ты не знаешь, какое внутреннее усилие есть у учителя, чтобы остановить себя и не давать лишнего. Потому что потом тебе надо от этого лишнего избавляться и возвращаться в обратно в это состояние, делать исправление и снова продолжить с того места, где ты съел недозрелый плод, дичок недозрелый. Это отрава. Недозрелый плод — это не просто кислятина, это отрава. Поэтому вот, скажем, я сейчас знаю, что я хочу на год вперед сделать. Скажем, не только на год вперед. Ну и что теперь? Я начну вас запутывать? Ну как можно так? Ребенку, скажем, рассказывают больше, чем он сейчас способен. То, что во благо ему сейчас знать, мы это из жизни видим. Учитесь чуть-чуть у реальности. Почему мы находимся в этом мире? Вот здесь, с помощью природы, чисто механическим, простым, естественным образом, есть вот такой порядок. Учись на этом и воспроизводи в духовном. Переходим дальше.
Перейдем к следующей части урока.